сия столица ежегодно возрастала своим пространством и числом жителей. Дворы более и более стеснялись в Кремле, в Китае. Новые улицы примыкали к старым в посадах. Дома строились лучше для глаз, но небезопаснее прежнего. Тленные громады зданий, где-где разделенные садами, ждали только искры огня, чтобы сделаться пеплом. Летописи Москвы часто говорят о пожарах, называя иные великими, но никогда огонь не свирепствовал в ней так ужасно, как в 1547 году. 12 апреля сгорели лавки в Китае с богатыми товарами, гостиные казенные дворы, обитель Богоявленская и множество домов от Ильинских ворот до Кремля и Москвы-реки. Высокая башня, где лежал порох, взлетела на воздух, счастью городской стены, пала в реку и запрудила оную кирпичами. 20 апреля обратились в пепел за Яузою все улицы, где жили гончары и кожевники, а 24 июня около полудня в страшную бурю начался пожар за Неглинную на Арбатской улице с церкви Воздвижения. Огонь лился рекою, и скоро вспыхнул Кремль, Китай, Большой Посад. Вся Москва представила зрелище огромного пылающего костра под тучами густого дыма. Деревянные здания исчезали, каменные распадались, железо рдело, как в горниле, медь текла. Рев бури, треск огня и вопль людей от времени до времени был заглушаем взрывами пороха, хранившегося в Кремле и в других частях города. Спасали единственно жизнь, богатство праведное и неправедное гибло. Царская палата, казна, сокровища, оружие, иконы, древние хартии, книги, даже мощи святых истлели. Митрополит молился в храме Успения, уже задыхаясь от дыма. Силою вывели его оттуда и хотели спустить на веревке с тайника к Москве-реке. Он упал, расшибся, и едва живой был отвезен в Новоспасский монастырь. Из собора вынесли только образ Марии, писанный святым Петром митрополитом, и правила церковные, привезенные Киприаном из Константинополя. Славная Владимирская икона Богоматери оставалась на своем месте. К счастью, огонь, разрушив кровлю и паперти, не проник во внутренность церкви. К вечеру затихла буря, и в 3 часа ночи угасло пламя. Но развалины курились несколько дней, от Арбата и Неглинной до Яузы, и до конца Великой улицы, Варварской, Покровской, Мясницкой, Дмитровской, Тверской. Ни огороды, ни сады не уцелели. Дерева обратились в уголь, трава в золу. Сгорело 1700 человек, кроме младенцев. Нельзя, по сказанию современников, ни описать, ни вообразить сего бедствия. Люди с опаленными волосами, с черными лицами, бродили как тени среди ужасов обширного пепелища, искали детей, родителей, остатков имения. Не находили и выли, как дикие звери. «Счастлив, — говорит летописец, — кто, умиляясь душою, мог плакать и смотреть на небо. Утешителей не было. Царь с вельможами удалился в село Воробьёво, как бы для того, чтобы не слыхать и не видать народного отчаяния. Он велел немедленно возобновить Кремлевский дворец. Богатые также спешили строиться, а бедных не думали. Сим воспользовались неприятели Глинских. Духовник Иоаннов, протоиерей Феодор, князь Скопин Шуйский, боярин Иван Петрович Федоров, князь Юрий Тёмкин, Ногой и Григорий Юрьевич Захарьин, дядя царицы. Они составили заговор, а народ, несчастьем расположенный к исступлению злобы и к мятежу, охотно сделался их орудием. В следующий день государь поехал с боярами навестить митрополита в Новоспасской обители. Там духовник его, Скопин Шуйский и знатные их единомышленники объявили Иоанну, что Москва сгорела от волшебства некоторых злодеев. Государь удивился и велел исследовать сие дело боярам, которые, через 2 дня приехав в Кремль, собрали граждан на площади и спрашивали, кто жег столицу. В несколько голосов отвечали им: «Глинские, Глинские!» Мать их, княгиня Анна, вынимала сердца из мертвых, клала в воду и кропила ею все улицы, ездя по Москве. Вот от чего мы сгорели. Сию басню выдумали и разгласили заговорщики. Умные люди не верили ей, однако ж молчали, ибо Глинские заслужили общую ненависть. Многие поджигали народ, а самые бояре, княгиня Анна, бабка государева, с сыном Михаилом, находилась тогда в Оржевском своем поместье. Другой сын ее, князь Юрий, стоял на Кремлевской площади в кругу бояр. Изумленный нелепым обвинением и видя ярость черни, он искал безопасности в церкви Успения, куда вломился за ними народ. Совершилось дотоле неслыханное в Москве злодейство. Мятежники в святом храме убили родного дядю государева, извлекли его тело из Кремля и положили на лобном месте, разграбили имение Глинских, умертвили множество их слуг и детей боярских. Никто не унимал беззакония, правительства как бы не было. В сие ужасное время, когда юный царь трепетал в Воробьевском дворце своем, а добродетельная Анастасия молилась, явился там какой-то удивительный муж именем Сильвестр, саном Иерей, родом из Новогорода. Приближился к Иоанну с подъятым угрожающим перстом, с видом пророка, и гласом убедительным возвестил ему, что суд Божий гремит над главою царя легкомысленного и злострастного, что огонь небесный испепелил Москву, что сила вышняя волнует народ и льет фиал гнева в сердца людей. Раскрыв Святое Писание, сей муж указал Иоанну правила, данные вседержителем сонму царей земных. Заклинал его быть ревностным исполнителем сих уставов. Представил ему даже какие-то страшные видения, потряс душу и сердце, овладел воображением, умом юноши и произвел чудо. Иоанн сделался иным человеком, обливаясь слезами раскаяния, простер десницу к наставнику вдохновенному, требовал от него силы быть добродетельным и приял оную. Смиренный Иерей, не требуя ни высокого имени, ни чести, ни богатства, стал у трона, чтобы утверждать, ободрять юного венценосца на пути исправления, заключив тесный союз с одним из любимцев Иоанновых, Алексеем Федоровичем Адашевым, прекрасным молодым человеком, коего описывают земным ангелом, имея нежную, чистую душу, нравы благие, разум приятный, основательный и бескорыстную любовь к добру, он искал Иоанновой милости не для своих личных выгод, а для пользы Отечества. И царь нашел в нем редкое сокровище, друга, необходимо нужного самодержцу, чтобы лучше знать людей, состояние государства, истинные потребности оного. Ибо самодержец с высоты престола видит лица и вещи в обманчивом свете отдаления. А друг его, как подданный, стоит наряду со всеми, смотрит прямее в сердца и вблизи на предметы. Сильвестр возбудил в царе желание блага, а Адашев облегчил царю способы благотворения. Так повествует умный современник, князь Андрей Курбский, бывший тогда уже знатным сановником двора. По крайней мере, здесь начинается эпоха Иоанновой славы, новая ревностная деятельность в правлении, ознаменованная счастливыми для государства успехами и великими намерениями.